В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Нина Хальзева, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге 19 градусов тепла, относительная влажность воздуха 57%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 4, порывами до 11 метров в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 4 июля в нашем городе был зарегистрирован в 1920 году. Температура воздуха составила 31,1 градуса тепла. А самый холодный день был в 1893 году, и температура воздуха поднялась всего до плюс 6 градусов. Напомню, что сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. Теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Ради вашего блага», в которой заместителем управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадием Щемилевым ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. Сегодня на вопросы Владимира Изотова ответит исполнительный директор Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры «Пошли-поехали» Герман Мойджес. И завершит нашу сегодняшнюю программу традиционная рубрика Марии Головановой. Сегодня это энциклопедия здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
У микрофона Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Добрый вечер, Геннадий Геннадьевич.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Итак, первый вопрос. У студентов при трудоустройстве пенсия по случаю потери кормильца приостанавливается или ее продолжают выплачивать?
Тоже достаточно важный вопрос. Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери кормильца важен факт обучения студента в очном образовательном учреждении. Факт трудоустройства не влияет на возможность приостановки выплаты пенсии. До момента достижения 23 лет данный ребенок, иждивенец умершего кормильца, имеет право продолжить свое обучение в очном образовательном учреждении. Мы получаем первичную информацию о его поступлении от самого студента. Далее с большинством вузов у нас установлен электронный документооборот, электронное взаимодействие, которое позволяет нам отслеживать его статус в случае перевода студента на заочную форму обучения.
Или вечернюю. Да?
Или отчисление, мы получаем данную информацию, вот в этом случае пенсия действительно может быть приостановлена до момента выяснения обстоятельств. Факт трудоустройства на возможность получения пенсии по случаю потери кормильца не влияет, но он может повлиять на возможность ее индексации или увеличения в случае, если студент трудоустроен, он становится работающим пенсионером, а как вы знаете, индексация пенсии работающим пенсионерам страховых пенсий не производится до момента увольнения. Но при этом обращаю внимание, что также может быть назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца, как правило, это происходит в тех случаях, когда у умершего кормильца не было страхового стажа. Вот ее индексация, ее выплата уже никак не зависит ни от факта трудоустройства, достаточно только наличия очной формы образовательного учреждения, в котором учится данный студент.
И следующий вопрос. Действительно ли можно увеличить фиксированную выплату родителям-пенсионерам, у которых дети старше 18 лет обучаются очно?
Да, действительно это так. Если на иждивении у пенсионера находятся члены семьи, в том числе несовершеннолетние дети, он имеет право на повышенный размер так называемой фиксированной выплаты страховой пенсии. Я напоминаю, она сейчас составляет 7153 рубля. За каждого иждивенца существует возможность получения доплаты в 33%, но при этом учитывается не более 3 иждивенцев. При этом также важно, чтобы данный ребенок продолжал обучение в очном образовательном учреждении до достижения 23 лет. Я также напоминаю, что это не единственная категория пенсионеров, которые имеют право на повышенный размер фиксированной выплаты. Также мы увеличиваем фиксированную выплату при достижении достижении 80 лет, при установлении первой группы инвалидности, лицам, которые работали определенное количество лет на Крайнем Севере или местностях к ним приравненных, лицам, которые проработали определенный стаж в сельской местности и так далее. При этом возможна комбинация данных факторов, которая в целом может существенно изменить в большую сторону размер фиксированной выплаты. В том числе при наличии иждивенцев, обучающихся в очных образовательных учреждениях.
Ну, насколько я помню, если человек имеет инвалидность, и ему исполняется 80 лет, то он уже повторно не получает эту индексацию, да?
Нет, он получает повышенный размер, двукратный размер фиксированной выплаты. При этом, конечно же, учитывается один из факторов. Либо достижение 80 лет, либо первая группа инвалидности.
Что такое электронный больничный? Что нужно для оформления данного документа? Тоже очень частый вопрос. Давайте на него ответим.
Очень частый вопрос. Электронный больничный – это полноценный документ, который обладает той же юридической силой, что и бумажный больничный, к которому мы
привыкли. Еще существуют бумажные?
Нет, уже нет. С 2017 года мы организовали поэтапный переход на электронную форму. Формуле скани трудоспособности с 22 года все медицинские организации перешли на оформление больничных в электронном виде. Более 4 миллионов больничных в целом оформляется у нас по двум регионам ежегодно. И следует отметить, что, конечно же, данная форма взаимодействия имеет целый ряд преимуществ. Я бы выделил три из них. Исключение бумажного документа оборота. Это позволило нам существенно снизить как накладные расходы на оформление больничных листов, так, что, наверное, даже важнее, временные расходы, то есть все этапы движения листка нетрудоспособности от медицинской организации к работодателю и в социальный фонд стали выполняться оперативнее. Это в том числе положительно повлияло на сроки назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Сейчас данный процесс организован в проактивном режиме, по сути, без участия работника, который находился в состоянии временной нетрудоспособности. Всю необходимую информацию об электронном больничном мы получаем напрямую из медицинской организации, направляем ее работодателю, который дополняет необходимыми сведениями, проверяет, и мы выплачиваем в течение 10 рабочих дней причитающиеся суммы социального страхования пособия по временной нетрудоспособности, без участия, по сути, самого работника. Это важное преимущество номер один. Второе преимущество это, конечно же, защищенность. Исключаются факты утраты, подделки, ну, скажем так, ненадлежащего использования, повреждений листков нетрудоспособности, которые требовали их замены, это тоже вызывало время. Мы прекрасно понимаем, что вот этот бумажный бланк, это бланк строгой отчетности, по сути, являлся ваучером на получение страхового возмещения. И его ненадлежащее использование могло иметь самые неприятные последствия. Данные случаи в настоящий момент исключаются. Ну и третье, конечно же, контроль. В своем личном кабинете, через портал госуслуг, каждый работник теперь имеет возможность контролировать движение больничных на всех этапах от момента его формирования в медицинской организации до момента выплаты пособия органами социального фонда. Этот контроль теперь доступен в режиме реального времени. Вот три основных преимущества. Но при этом, конечно же, сохраняются все базовые правила оформления листков нетрудоспособности. Как и прежде, три первых дня оплачивает работодатель. В случае, если это общее заболевание или травма, в случае карантина или необходимости ухода за ребенком, за другим членом семьи, все дни оплачивает социальный фонд. Сохраняются предельная продолжительность для разных видов заболеваний, нахождения на листке нетрудоспособности, в общем случае, не более 10 месяцев. Ну и все остальные регламентные базовые правила также сохраняются. То есть это полноценный листок нетрудоспособности, полноценный больничный, который существует в электронном виде.
Я помню, что раньше было очень сложно вносить какие-то изменения в бумажный больничный. Как дело обстоит с электронным больничным? Это стало проще?
Ну, безусловно, так. Уже в момент оформления врач, медицинская организация имеет возможность корректировать при необходимости те сведения, которые на их взгляд подлежат корректировке. То есть эти изменения, как правило, вносятся в момент формирования листка нетрудоспособности в случае, если врач заметил, что, по сути, электронный листок необходимо откорректировать. Ранее это приводило к необходимости замены бланка, что тоже вызывало проблемы. Сейчас это происходит в электронном виде.
И еще один плюс, насколько я знаю, что сейчас не обязательно полностью даже в электронный больничный вносить полное наименование организации, потому что раньше с этим была большая проблема.
Более того, оно просто не указывается. Оно просто не указывается. Потому что работодателя мы, социальный фонд, определяем автоматически после получения информации от медицинской организации. Нам достаточно знать страховой номер, тот самый СНИЛС пациента, на которого оформлен данный листок нетрудоспособности. Если это застрахованное лицо, а только застрахованные лица, напомню, с этого года имеют право на получение пособия по времени нетрудоспособности, мы определим, безусловно, того работодателя, который уплачивает за данного гражданина страховые взносы. Также обращаю внимание, что и неработающие лица имеют право обратиться в медицинскую организацию за получением данном случае уже справки о временной нетрудоспособности. Это уже не электронный листок нетрудоспособности, но справка установленного образца, которая может понадобиться, например, в службе занятости в качестве оправдания отсутствия на определенных мероприятиях.
И следующий вопрос. Где можно гражданам посмотреть информацию о своих электронных листках нетрудоспособности?
Безусловно, это можно сделать, прежде всего, в своем личном кабинете через портал госуслуг. Как я уже и сказал, движение листка можно контролировать на всех этапах, от момента его формирования до момента оплаты.
Как к работодателю поступают сведения об электронном листке их сотрудников?
Они поступают в электронном виде от Социального фонда России. По сути, это есть тот самый проактивный режим, о котором мы говорим. Мы уведомляем работодателя о том, что его сотрудники находились в состоянии временной нетрудоспособности, им причитается страховое возмещение, и просим подтвердить те наши расчетные сведения, которые мы предоставили. После этого в течение 10 рабочих дней мы осуществляем выплату.
Некоторые наши радиослушатели присылали нам такие вопросы о том, что они не хотели бы, чтобы об их диагнозе узнал работодатель или кто-то на работе. Сохраняется ли тайна заболевания?
Да, безусловно, мы говорим о системе, которая обрабатывает персональные данные, которые могут быть отнесены к категории врачебной тайны. Наши уважаемые пациенты могут быть уверены, что эта информация надежно защищена, и лица, которые не должны к ней иметь доступ, доступа не имеют. А еще раз повторюсь, степень защищенности и надежности системы, безусловно, выше, чем ранее существовавшая система бумажного документа оборота, в которой листки нетрудоспособности в бумажном виде, по сути, циркулировали между медицинской организацией, отделом кадров и тогда еще фондом социального страхования. Конечно же, было сложно говорить о защите персональных данных в такой ситуации. В данной ситуации она, безусловно, выше.
И следующий вопрос. Необходимо ли распечатывать и хранить электронные больничные наряду с традиционными бланками строгой отчетности?
Я думаю, что никакой необходимости в этом нет. Достаточно сообщить работодателю при возникновении вопросов номер электронного листка нетрудоспособности, если по каким-либо причинам социальный фонд уже не уведомил работодателя о том, что такой листок создан. Но еще раз повторюсь, в подавляющем большинстве случаев, к моменту выхода сотрудника на работу, к моменту возобновления трудовой деятельности, у его работодателя уже есть вся необходимая информация для выплаты больничного.
Кто информирует работодателя о сформированном электронном листке нетрудоспособности его сотруднику?
Органы Социального фонда России.
Где гражданин может узнать в случае утери номер своего электронного листка, либо посмотреть сведения о его оплате?
В личном кабинете на сайте фонда, также на портале государственных услуг, куда в режиме уведомления попадает вся необходимая информация.
Кем формируется листок нетрудоспособности по беременности и родам дополнительно на 16 календарных дней при осложненных родах?
Листок нетрудоспособности формируется медицинской организацией, оплачивается как в случае общего заболевания, так и в случае нахождения в декретном отпуске органами Социального фонда России. Но если мы говорим о пособии по беременности и родам, напомню, что в целом его продолжительность составляет 140 дней, то есть 70 дней непосредственно до и 70 дней после родов. В случае осложненной беременности или многоплодовой беременности эта продолжительность увеличивается, соответственно, либо до 156, либо до 194 дней. Но выплата также в режиме прямых проактивных выплат производится территориальными органами Социального фонда России. То есть в целом механизм сохраняется тот же самый, как в случае оплаты электронного листка нетрудоспособности по общему заболеванию.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей рубрики был заместитель управляющего отделением Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Геннадий Щемилев. Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы.
Спасибо.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Мы вновь беседуем с исполнительным директором Северо-Западной ассоциации развития пешеходной и велосипедной автомобильной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германом Мойжесом в его рабочем офисе. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Герман, итак, 1 июля уже вступили в действие зоны платных парковок по Санкт-Петербургу. Вот к чему нужно быть готовым и автомобилистам, и неавтомобилистам?
Ну, зоны платной парковки, напоминаю, в центральном и адмиралтейском районах они работают. Сейчас введена новая зона в Петроградском районе, весь Петроградский район, значит, начинается контроль за оплатой и необходимость оплаты. Да, я надеюсь, что все, кто имеет на это право, оформили либо льготные парковочные разрешения, либо разрешения для жителей или для многодетных, ветеранов, блокадников и так далее, бесплатно для жителей 1800 рублей в год. А те, кто не оформили, надеюсь, что осознают, что необходимо оплачивать парковку, ну, в рамках тарифа 100 рублей в час и до 20 часов. Вечера с 8, насколько я помню. Это первое, что сейчас будет производиться. Контроль за исполнением вот этих вот правил оплаты парковки. Но также более строго будет обеспечиваться контроль также за правилами парковки. Не только оплаты, но и остановки в запрещенных местах и так далее. Этот контроль автоматически производится, и штрафы предусмотрены, да, будут назначаться, эвакуация автомобилей. Если раньше эти полномочия были у ГИБДД, и ГИБДД чаще всего только в рамках разовых акций могла, да, вот, контролировать и пресекать, и наказывать, то сейчас это делает комитет по транспорту, у них есть на это штат, значит, контролеров, и поэтому нужно обращать внимание, где можно останавливаться, где нельзя. Здесь в защиту, конечно, большинство людей недовольны, наверное, жителей в целом города, да, хотя те, кто живет непосредственно в зоне платной парковки, оформили разрешение, думаю, что они со временем поймут, что эта мера хорошая, потому что меньше автомобилей, больше свободных мест, скажем так, просто потому что меньше людей будет приезжать. При этом общее количество, скорее всего, уменьшилось парковочных мест. Но это тоже нужно понимать, что это зависит не от комитета по транспорту, а от наших нормативов. Раньше эти парковочные места совершенно условно существовали. Это проезжая часть, на которой не запрещена остановка. Но парковки как таковой там не было. Сейчас в большей степени разметку привели в соответствие с нормами, где-то пропали возможность парковаться, это связано в первую очередь с мерами безопасности, где-то мы не согласны, что это повысит безопасность, потому что где-то ускорится скорость движения, где-то не обеспечена безопасность маркировкой, то ли нормы неправильные, то ли реализация, но в целом и в общем мы приветствуем эти изменения, несмотря на очень высокий уровень критики, тут судебный процесс был, пытались отменить решение о вообще введении зоны платной парковки в Адмиралтейском районе, приводится куча аргументов, большинство из них против парковки, они достаточно популистские. Например, вот давайте сделаем на этой улице бесплатно, потому что нет необходимости, там и так парковка свободная, но как только будет где-то бесплатно, а в остальном месте платно, мы это видим в Адмиралтейском районе, могу подсказать, да, на набережной канала Грибоедова вдоль налоговой, все знают, кто живет там, да, это между Лермонтовским проспектом и Крюковым каналом. Там по техническим причинам не введена зона платной парковки, не работает. И что? Она забита всегда. 24 часа полностью заставлена. Поэтому мера вот где-то сделать бесплатно, это популизм полнейший, потому что это приведет только к тому, что эти места будут забиты постоянно. А вот там, где есть регулирование, именно платная парковка, там есть места для инвалидов, и там есть места для тех, кто либо живет ими, пользуется льготами, либо готов заплатить 100-200 рублей, чтобы поставить машину. Вот, чтобы попасть в театр, опять же, приводятся популистские, по-другому я не могу это назвать, аргументы, что как же так, на машине, значит, я не могу приехать в театр, не могу, это значит, мне надо заплатить. И вот кто-то из борцов с платной парковки на комиссии парламентской высказал мнение, что ну как же так, в автобусе я же не поеду и на метро в театр. Я считаю, что это унизительно и оскорбительно для большинства.
На такси можно?
На такси? Да нет, ну вообще я там со своими бабушками, тетями, старшими друзьями всегда ездил в детстве на автобусе. У нас не было автомобилей. Ничего постыдного в этом не видели, в том числе мои уважаемые, любимые блокадницы, которые всю жизнь ездили в филармонию, в театр, на метро, на автобусе, на троллейбусе, на трамвае. В общем, возводить автомобиль какой-то роскоши для избранных людей.
Это средство передвижения, роскошь.
Да, но совершенно не главный приоритет у нас общественный транспорт. Это, во-первых, да, этот аргумент, честно говоря, оскорбительный, глупый. А второй аргумент, что, ну, вообще, вот Дмитрий Попов, известный эксперт и автомобилист, убежденный, но он совершенно здраво размышляет. Он говорит, ну, хорошо, я еду в Мариинский театр. Я приеду, ну, начинается представление в 19 часов, я поставлю машину без 15:07, без 20, заплачу за час или за 2 часа, потому что после 20 часов уже бесплатно. Ну, заплачу я 200 рублей. конце концов, билет стоит 2-3 тысячи, но зато я найду место. Поэтому наоборот, появилась возможность как раз, если ты хочешь, приехать, поставить машину и поставить и заплатить за это. Раньше такой возможности не было, просто потому что все было забито.
Но автовладельцы, возможно, вполне справедливо опасаются некоторых злоупотреблений против того, что если там не так припарковался, там не оформил парковочный талон, не заплатил, эвакуируют, и потом ищи свищи свою машину.
Да, тут двояко. Да. С одной стороны, я считаю, что эвакуация – это неправильная, если даже не сказать незаконная мера, потому что если не оплатил парковку, ну, на самом деле не эвакуируют, потому что штрафуют, то нет причины эвакуировать, потому что нет безопасности для общественности. Поэтому эвакуируют все-таки оттуда, где стоять нельзя, а стоять нельзя там, где остановка может являться причиной повышенной опасности. Это не всегда так, потому что иногда знаки уборки улицы и машины эвакуируют, только улицу не убирают, нет такого плана, и поэтому в этом случае эвакуация незаконна. Значит, ну да, если оплата не произведена, не в срок или какой-то сбой в системе, штраф действительно автоматически придет, его нужно оспаривать, процесс не очень легкий, насколько я понимаю. Здесь я не буду захваливать совершенно и не буду, хотя мы не имеем отношения ни к принятию решений, ни, к сожалению, к получению средств. Да, средства идут, кстати говоря, напрямую в бюджет, и комитет по транспорту и так далее не получает эти деньги. В общем, тут уже слухи ходят, что ГИБДД специально штрафует или что-то делает. В общем, с точки зрения потока финансов, тут как раз достаточно система удивительным образом не коррумпированная. Потому что получить разрешение, я могу это совершенно уверенно заявлять, не позволяет даже директорам и руководителям этих комитетов отменить штрафы. Они тоже получают штрафы за неоплачивание, если там сбой какой-то или поставили не там. Вот, так что опасаться нужно тогда, когда ты что-то не понял, не сделал вовремя. Действительно, система автоматическая, и ты не можешь инспектору объяснить. Опасаться нужно тем также, кто противозаконно совершенно, да, закрывает номера, потому что ходят инспекторы, снимают вот эти вот, да, наклейки, там, кредитки и так далее, что туда засунут. И тем еще более хитрым людям, которые номера снимают полностью. Потому что именно тогда, в этом случае, сейчас комитет по транспорту выборочно эвакуирует автомобиль, его нужно возвращать, платить штраф. Спорная мера, но достаточно эффективная. В Москве это привело к тому, что больше никто номера не снимает. И, в общем-то, люди поняли, хотя я бы, наверное, скажу честно, оспорил в суде такую меру, потому что тут штраф предусмотрен, безусловно, но эвакуация не требуется, если машина не мешает проезду.
Ну, давайте теперь обратимся к другим категориям участников дорожного движения. Поговорим о тех, кто пользуется столь популярным в последние годы видом транспорта, как электросамокаты. И увеличилось количество велосипедов как раз в годы пандемии, потому что возник спрос на курьеров, которые развозят еду. И вот появились, не знаю, обоснованные или необоснованные слухи о том, что электросамокаты могут запретить. Ну, запретительство такая тоже популистская мера, избыточная. Ну вот, как вы прокомментируете эту ситуацию?
Действительно, самокаты вызывают раздражение очень многих. Кстати говоря, как и платная парковка, вызывает раздражение. Другое дело, насколько эта эмоция обоснована, да, и насколько эти меры, что одна, что другая, легитимны. Значит, электросамокат, действительно, это, как нам кажется, там, я не знаю, иногда какие-то комары и осы и так далее, и пчелы там, они нас раздражают, а для природы они необходимы, да, поэтому высушить все болота, убрать комаров, начинают гибнуть птицы и так далее. Здесь тоже как бы не все однозначно, потому что, если представить себе, что человек пересел, вот как я, например, с большого джипа на велосипед, кто-то пересел с личной машины на электросамокат, из такси на электросамокат или забитый автобус-троллейбус на электросамокат, он, в общем-то, благо для всех остальных, да, обеспечил, потому что он просто не занимает места, не загрязняет воздух, не создает шум и не создает той опасности для остальных участников дорожного движения, как создает автомобиль. Напоминаю, около 50 человек гибнет на наших дорогах в России в сутки от автомобильных происшествий. И большинство в связи с нарушениями со стороны пользователей автомобиля. Поэтому не все так однозначно. Проблема в том, что у нас город не рассчитан не то что для передвижения на самокате или велосипеде, да, в общем-то, и пешком очень неудобно ходить. Узкие тротуары, особенно на Петроградке. Инвалидов на колясках мы вообще практически не видим. Я это повторяю и буду повторять при любой возможности, потому что невозможно передвигаться. Мы не видим слепых, слабовидящих с белыми тростями. Тоже по этой причине, потому что очень неудобно, некомфортно, небезопасно передвигаться. Естественно, пожилым людям и так далее с колясками. Родителям, поэтому для электросамоката места мало или нет. И город мало делает для того, чтобы эту инфраструктуру создавать. Мы считаем, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности – это благо. В целом, принципиально благо, потому что разгружает дорожную сеть, снижает экологическую нагрузку и позволяет людям быстрее добираться до точки назначения. Потому что если человек работает, если человек делает какие-то свои дела и вынужден стоять на Невском проспекте в автобусе или в автомобиле в пробке, там, я не знаю, терять каждый день по час-полтора, но это производительность труда и общий валовой продукт не повышает, это сильно понижает. Поэтому, в принципе, это хорошо. Но нужно регулировать со стороны города, со стороны ГИБДД, со стороны самих операторов, безусловно, и лучше регулировать. Мы призываем операторов к сотрудничеству, к созданию общественной комиссии, к взаимодействию, к тому, чтобы не они контролировали, а мы вместе контролировали. Чиновники, депутаты, общественные деятели, эксперты, журналисты, да, могли эту проблему насущую не просто обсуждать, а участвовать в том, чтобы отрегулировать и контролировать. Потому что если у нас каждую неделю будут публиковаться данные по количеству жалоб, их сущности и принятых мерах, потому что операторы могут штрафовать, блокировать, то мы будем видеть эту статистику. И не операторы должны ее публиковать, а мы, так сказать, как общественность. К нам есть доверие, нам с вами, да, в большей степени, чем к бизнесу. И вот это приведет к двум результатом. Во-первых, горожане, да, будут понимать, что есть какая-то тенденция, есть какие-то меры принимаются. А во-вторых, пользователи наглые, большинство из них, кстати говоря, совершенно адекватные люди, пользователи, но есть, конечно, как и везде, чудаки. Они будут знать, что можно получить штраф в размере 5000 рублей, можно быть заблокировано и так далее. В общем, мы призываем пока без большого успеха. Причем призываем вместе с комитетом по транспорту, с депутатами законодательного собрания, со всеми призываем операторов к совместной работе. Очень надеемся, что мы будем услышаны, и операторы пойдут действительно на серьезный диалог и дело, потому что иначе есть риск запрета. Следственный комитет, прокуратура, органы правоохранительные, ряд депутатов законодательного собрания требуют запретить. Запретить самая грубая, самая такая, сказал, неумная мера. А с точки зрения закона вообще сложно запретить, потому что, ну, это свобода передвижения, да, ну, человек хочет на машине ехать и сбивает там периодически людей насмерть, а кто-то хочет на самокате ехать, почему одному можно, другому нельзя. Но будем над этим работать. Я думаю, что многое зависит от операторов.
Герман, я знаю, что вы убежденный противник подземных и надземных переходов и горячий сторонник, чтобы как можно больше было в удобных местах наземных переходов. Вот как обстоят дела в этом направлении.
Не очень хорошо, но количество регулируемых наземных переходов, а это значит, что там, где есть зебра, просто, да, не регулируем наземный переход, оснащаются светофорами. Это нужно везде, где больше двух полос движения, практически везде, да, в обе стороны. Если 4 полосы, тем более 6, то совершенно недопустимо нерегулируемые. Вот на Литейном проспекте у нас есть нерегулируемые пешеходные переходы, там постоянно происходят аварии. Потому что одна полоса останавливается, а следующая, второй, проезжает мимо. Это грубое нарушение, это полная вина со стороны автомобилиста, но это, мы считаем, вина проектировщиков и управленцев, да, потому что, конечно, таких переездов не должно быть. Не должно быть подземных переходов. Вот в черте города, там, где есть высокие, большие потоки пешеходов, я не говорю о промзонах, я не говорю о скоростных магистралях, но в центре подземным переходам делать нечего, потому что они неудобны, некомфортны, небезопасны, зимой наледь, всегда тяжело спускаться, тем более подниматься. Нужно успокаивать движение.
А если там вход в метро?
Это другое дело. Вход в метро, тут нет выхода. Ну, например, у нас на метро Новочеркасское, да, у нас есть подземные переходы, совмещенные с входом в метро. Точнее, вход в метро по кругу, да, вот на метро Новочеркасское, а площадь над ней за Невский проспект и Новочеркасское.
Ну, метро, да,
называется. Так вот, там есть как раз сделаны входы в метро под землей. Все замечательно, только когда метро закрывается, закрываются и переходы.
Ну, можно вспомнить еще гостиные дворы, бывшая дума.
Да, нет, но они,
вход мне метро кажется, Невский проспект.
Да, да. Вроде бы и неплохо. И там есть пологие спуски, это еще более-менее решение. Но, скажем так, понимаете, здесь два эффекта было бы, если бы их убрали, сделали наземные. Во-первых, людям было бы удобнее круглые сутки. Во-вторых, это бы успокоило движение наверху. Потому что Невский проспект, Гостиный двор, Садовый – это самые-самые востребованные пешеходами, туристами места. И почему там нужно сохранять скоростное движение автомобильное, да? Именно для этого делаются подземные переходы. Ну, нам совершенно непонятно. Невский проспект не должен быть сквозной скоростной магистралью. Это главное, проспект города, а не магистраль. Поэтому ничего страшного. Надо делать много пешеходных переходов. Другой пример – Мариинский театр. Когда вы выходите из Мариинского театра, особенно из новой сцены, не посетители, да, не зрители не могут перейти на другую сторону, где есть остановка автобусов. Не сотрудники, кстати говоря, Мариинского театра, артисты, я со многими знакомы. Это жутко неудобно. Жутко неудобно, что в самом центре города часто нет нормальных пешеходных переходов. Там Глинка, те, кто работают и живут в тех местах, невозможно перейти в улицу Союза Печатников через Глинку, потому что нет пешеходного перехода. Площадь Труда совершенно недоступна для инвалидов, для родителей с детьми, а ведь с Конногвардейского бульвара люди двигаются в сторону Новой Голландии с детьми часто и вынуждены нырять в эту жуткую катакомбу.
Под площадью Труда вообще, по-моему, целый подземный город.
Да, подземный город, но там ночью страшно. Попробуйте, да, понятно, я думаю, каждому понятно, что с детской коляской и на инвалидной коляске невозможно. А ведь это, опять же, это же не автомобильная магистраль. Это самый центр города, 18-19 век. Ну почему он должен быть приоритетно как бы предусмотрен для движения, скоростного движения? Потому что скорость автомобилей там, в общем, превышает и 50, и 60 км в час. От этого аварии. Часто аварии происходят, я там живу, я вижу, что разбиваются автомобили, сбивают людей и так далее. В общем, нужно менять город так, как это было сделано не только в недружественных странах, известных нам с вами хорошо и близким, но и в Москве, в некоторых других городах, что повышает пешеходные потоки. Это уже доказано, люди больше ходят пешком, потому что им удобно, безопасно, комфортно. Воздух улучшается, шума меньше и так далее.
Да, ну вот, кстати, еще по поводу связанных с регулируемыми наземными переходами проблем. Это длительность зеленого сигнала светофор на переход. Вот я обратил внимание, что на Невском проспекте на углу с улицей Марата непропорционально короткий сигнал на переход Невского и в два раза больше на переход улицы Марата, которая, в общем, не такая широкая.
Вообще, совершенно...
Это только один пример.
Нонсенс. Таких примеров очень много, особенно в центре города. Но нонсенс, что нужно стоять на светофоре больше там, минуты. Иногда это 99 секунд, мы не знаем сколько, 2 минуты и короткая фаза перехода. А то же самое, почему? Да потому что приоритет автомобилям. Потом долго ничего нет, потом идут пешеходы. Ну, естественно, толпа народу стоит и ждет, и ждет, и ждет, чтобы перейти дорогу. Это провоцирует нарушения, это неудобно, некомфортно, а тем более короткие фазы, да, когда пожилые люди, особенно инвалиды, они вынуждены нервничать, бежать, пытаться, да, как часто мы это видим. Все это причина одна. Это автомобильное движение тех, кто отчасти большого количества ответственных чиновников, тех, кто принимает решения, центр транспортного планирования, не устаю называть, так сказать, с нашей точки зрения ответственного, и что все ориентировано на автомобильное движение. Вот сейчас на Зеленина появляется эта новая тема, так сказать, да, в эти минуты выделенная полоса для общественного транспорта. Там есть велополоса, и вот ее демаркировали, убрали, вы выделенку сделали для общественного транспорта. Это хорошо в любом случае.
Опять-таки выделенных полос в городе мало, не хватает.
Плохо работают. Вот. Я, ну, представить себе вообще, что в головах у ответственных людей, я могу пример представить. Вот Пулковское шоссе, да, те, кто из нас пользуется, все-таки летает, да, куда-то. Ремонт на Пулковском шоссе. Долгие годы добивались вообще выделенной полосы, чтобы можно было в аэропорт, из аэропорта доехать без пробок. Благодаря чемпионату мира по футболу они появились. Потом появилось предложение убрать сказать, а центр транспортного планирования. Потом ремонт Пулковского шоссе. Ну, понятно, что огромные пробки. Какая у них идея, можете догадаться. Давайте уберем выделенную полосу для общественного транспорта, чтобы не только автомобили стояли в пробке, но обязательно и все пассажиры общественного транспорта. Невский проспект, выделенная полоса. Ужасно, ужасно не продумано, хотя она первая появилась, мне кажется, чуть ли не в России. Но качество проработки отвратительно, поэтому кто не поленится или кто бывает, просто чтобы понять проблему, в час пик посмотрите на Невский проспект, он забит бесконечной вереницей троллейбусов, автобусов. То, что там пробка, она будет всегда из автомобилей. Ну, можно же создать альтернативу. Ты не хочешь стоять в пробке, сел в автобус, в троллейбус, доехал до точки назначения. Как это сделано в Москве, и самые заядлые автомобилисты в Москве, с кем я знаком, и сам, и люди, которые ездят обычно даже с водителем и на дорогом такси, прекрасно пересаживаются на автобус, просто потому что он комфортный и идет быстрее. Все.
Герман, спасибо вам за эту беседу. Надеюсь, что через определенное количество недель мы снова с вами побеседуем о насущных проблемах всех участников дорожного движения. Ну а сейчас я напоминаю нашим слушателям, что мы разговаривали с исполнительным директором Северо-Западной ассоциации развития пешеходной, велосипедной и какой еще?
И автомобильной.
Инфраструктурой Германом Мойзесом. Спасибо.
Огромное спасибо, Владимир.
Теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья. микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Аллергия – это патологическая реакция иммунной системы человека, связанная с повышенной чувствительностью к некоторым веществам – аллергенам. Аллергенами могут выступать домашняя и уличная пыль, пыльца растений, шерсть животных, продукты питания, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты жизнедеятельности насекомых и животных, бактерии, вирусы и их токсины. Эти аллергены могут вызывать астму, риниты, конъюнктивиты, высыпание на коже, отек квинки и даже анафилактический шок с летальным исходом. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-педиатр, аллерголог, руководитель отдела качества медицинской помощи детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких технологий Дмитрий Владимирович Брейкин.
Почему возникает аллергия? Вот именно сами механизмы именно возникновения аллергии пока науке неизвестны. Как и, в общем, многие другие болезни. Но по большому счету, да, это особенности реагирования иммунной системы, назовем это так. То есть иммунная система на какие-то обычные вещества, с которыми любой человек сталкивается в своей повседневной жизни, или не повседневной, но тем не менее жизни, реагирует излишне активно, скажем так. И возникает аллергия, называется гипераллергическая реакция. Аллергия может быть в разных проявлениях и затрагивать разные органы. Аллергия может затрагивать кожу, может затрагивать легкие, может быть затрагивать нос, глаза, разные другие органы. Аллергия бывает в разных выражениях. И в зависимости от фактора, который воздействует на человека, эта аллергия может проявляться. И, скажем так, профессиональная аллергия – это может быть, например, люди, которые работают постоянно с какими-то химическими веществами руками, незащищенными, или же постоянно работают в латексных перчатках, например, да, получается некий контактный дерматит на руках, на латекс возникает. Люди, работающие на производствах с какими-то летучими веществами, которые проникают в легкие, может возникать те или иные виды, скажем так, аллергии на вот эти летучие вещества. У маленьких детей очень часто проявление аллергии на пищу, на молоко, на яйца, на курицу. Это очень часто, лет до 3-5. Потом она потихонечку проходит. И к более старшему возрасту аллергии гораздо меньше. Аллергия на пыльцу, например, все возрасты покорны, но все-таки это уже средний детский возраст и молодые люди.
А вот каковы симптомы аллергии? Ее трудно выявить, можно спутать с другими заболеваниями.
Однозначно. Аллергии нету явных и таких вот 100% специфичных симптомов. Всегда можно спутать. Например, аллергический насморк очень часто можно спутать с обычным насморком. Да и врачи часто путаются. Аллергический, ну, назовем это так, бронхит, бронхиальная астма в легкой степени, легко путается с обычными бронхитами. Обычный бронхит или обычные ОРЗ без температуры, которым часто болеют взрослые люди, и кашлевая форма бронхиальной астмы, это вот практически невозможно различить. Аллергия на кожу, первый симптом – это зуд. Очень много других кожных заболеваний, которые также проявляются зудом.
То есть человек может прожить всю жизнь и не знать, что у него аллергия, например, на цветущую березу, да?
Если мы будем говорить о пыльце березы особенно, которая особенно в России очень ярко проявляется у тех, кто на нее реагирует, то, ну, первый год, наверное, да. Если у человека появилась аллергия, там у него насморк, у него нос чешется, он плохо себя чувствует, глаза чешутся, заложенность, состояние плохое во время пыления березы. Ну, раз такое случилось, и только весной, больше никогда. Два такое случилось. Но на третий раз, наверное, он все-таки выявит эту тенденцию и, наверное, обратится к доктору и выявит эту аллергию. И потом, может, помимо того, что у него аллергия на пыльцу березы, вдруг он начинает реагировать еще и на яблоки. Яблоки не может есть, ну, например, или киви, например. Как только съест яблоко, у него тут же глаза полились, нос зачесался, во рту зачесалось. Конечно, он задумается, что это такое.
Почему возникает аллергия на продукты, например, или вещества, на которые раньше не было аллергии. Вот, например, на яблоко, как вы сказали.
И почему, не ясно. Но известна тенденция о том, что если у человека есть уже какое-то аллергическое заболевание, то в течение времени у него расширяется то количество аллергенов, на которые он реагирует.
Ну, наверное, у ребенка легче отследить. Все-таки мать видит, что она ему дает и как он на этот продукт реагирует.
То есть возник один прыщик, зачесалась в другом месте, тут небольшая сухость появилась, тут он что-то покашлял. Вот мать реагирует на все вот эти вот признаки и тут же начинает задавать вопросы. Если мы будем говорить о взрослом человеке, ну покашлял, ну и что? Ну или там почесал немножко в каком-то месте, ну и ладно, ну посопливился чуть-чуть. То есть взрослый человек на это внимание меньше обращает, поэтому, конечно, у взрослых выявляемость аллергии она меньше, чем у детей.
А вот всегда ли с помощью кожных проб можно выявить аллерген?
Диагностика аллергии заключается в том, чтобы поговорить. Доктор-специалист разговаривает с пациентом и примерно себе представляет, что вот у пациента аллергия или не аллергия. Все остальные кожные пробы, анализы крови на аллергены, какие-то тесты разнообразные, дыхательные, кожные и так далее, это все вторично. Они помогают диагностировать аллергию, они помогают уточнить, на что аллергия. Но вот болеет человек аллергией или не болеет человек аллергией, чаще всего это разговор. Это именно сбор анамнеза, так называемый. Может быть, даже неоднократно. Иногда для того, чтобы поставить диагноз, требуется поговорить, создать в голове список тех заболеваний, при которых могут быть вот такие вот жалобы, дать какие-то рекомендации по наблюдению, по лечению, после чего пригласить на прием через некоторое время, человек приходит и начинаешь задавать ему опять вопросы уже по результатам наблюдения и лечения. И уже в такой ситуации можно более детально поставить диагноз.
Ну вот человек живет и не знает, что у него есть аллергия на какие-то вещества, например, на яд. Пчелы. Может у него развиться анафилактический шок или отек квинки. Вот так вот внезапно. Какова первая помощь аллергику при таком развитии событий?
Такие серьезные реакции, как анафилактический шок, человек сам с ним справиться не сможет ни в каком виде, и он будет беспомощен совершенно, он, по большому счету, потеряет сознание, и поэтому помочь чем-либо сам себе уже не сможет. А если мы будем говорить о каких-то менее серьезных реакциях, крапивница, зуд кожи, отек квинки, затруднение дыхания, если это случилось впервые, наверное, если не очень сильные реакции, просто прекратить контакт с аллергеном. То есть человек что-то съел, значит, перестать это есть. Зашел в какую-то комнату, оттуда уйти. Человек укусила пчела, значит, надо перебраться в такое место, где пчелы не кусают. А если все-таки человек не знает, что у него аллергия на конкретно такие вот вещества, и у него есть с собой, или у кого-то из окружающих есть с собой препарат от аллергии, антигистаминный препарат, конечно, принять антигистаминный препарат, безусловно, и обратиться за медицинской помощью. Еще можно промыть водой, чтобы уменьшить контакт, да, то, скажем, аллерген залетел в нос, полил аллергический насморк, можно промыть нос, механически смыть аллерген.
В чем состоит лечение аллергии? Так, чтобы вот как-то избавиться от этой болезни?
Избавиться от аллергии невозможно. Все, что мы можем сделать, это постараться поддерживать хорошее состояние, чтобы человек мог спокойно жить, качество жизни его не страдало, аллергия его сильно не беспокоила, но убрать аллергию мы не можем. В некоторых случаях аллергические проявления немножко утихают, вообще пропадают. Но она может возникнуть через несколько лет, лет через 10, через 20, например. Да? Или была аллергия в детстве, потом опять появилась в 60 лет. Такое частое явление. Поэтому вылечить невозможно.
Вот как научиться жить и контролировать свою аллергию?
Вот именно что научиться жить с аллергией, принять ее, понять, что да, это болезнь, есть способы ее контроля, следовать рекомендациям доктора. На самом деле каждый человек, который страдает аллергией, он в какой-то момент уже понимает, что ему делать, он уже адаптируется. Ну а самое главное в лечении аллергии – это убрать аллерген. Вот если убрать аллерген, то аллергия пройдет. Например, при аллергии на кошку, вот люди задыхаются при контакте с кошкой, насморк, глаза чешутся, очень плохое состояние может быть. При этом уйти из помещения, где живет кошка. Вот и все. И аллергия пройдет, как будто и не было никогда.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был врач-педиатр, аллерголог, руководитель отдела качества медицинской помощи детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких технологий Дмитрий Владимирович Брейкин.
Энциклопедия здоровья.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Нина Хальзева, журналисты Владимир Зотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.